Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, наши уважаемые слушатели. Рады приветствовать вас из Сиднейской студии. Сегодня для вас работаю я, Светлана Принцева и Виктория Станкеева. Понедельник, 22 августа. Программа на русском языке радио SBS, как всегда, в прямом эфире. И вот что сегодня мы вам расскажем. Поговорим о проблеме игровой зависимости, о том, какая помощь доступна в Австралии. Об этом в нашей постоянной рубрике «Settlement Guide». За последние 20 лет численность коал в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд сократилась вдвое. Биолог Катя Овсянникова расскажет о проекте Квинслендского технологического университета, основная идея которого – собирать информацию по животным при помощи машинного обучения и дронов.
Тепловизор – это получилась такая палочка-выручалочка, потому что дрон летает над кронами, поэтому, естественно, густые заросли не проблема. И тут фишка в том, что научиться их отличать, потому что все не то что там с подписями выходят.
Послушаем интервью Симы Цискиной с одной из самых востребованных австралийских композиторов Еленой Кац-Чернин. В ознаменование 65-летнего юбилея Елены Мельбурнская камерная оперная компания Lyric Opera совместно с Theatre Works решила поставить оперу «Эфис» – переложение древнегреческого мифа на вполне современную тему.
Когда я почитала вот эту маленькую историю, показалось, что в ней есть театральность. Понимаете, опера же не может просто быть как-то история. Она должна быть как-то интересна на сцене.
Вы слушаете программу на русском языке радио SBS. Меня зовут Светлана Принцева. Мы в прямом эфире. И сейчас поговорим о проблеме игровой зависимости. Этот материал подготовлен в рамках нашей постоянной рубрики о переселении и иммиграции «Settlement Guide». Негативные последствия зависимости от азартных игр могут иметь разные формы и затрагивать как самих игроков, так и семью и друзей. Независимо от того, борется ваш близкий с зависимостью или находится на стадии восстановления после нее, ему важно получать поддержку. В Австралии помощь доступна, причем на разных языках. Подробности у Ирины Бурмистровой.
Данные 2021 года Австралийского института здоровья и благополучия показывают, что примерно каждый третий австралиец тратит деньги на продукты, связанные с азартными играми. 7,2% взрослых австралийцев подвержены риску вреда от азартных игр. Негативные последствия азартных игр могут принимать разные формы, включая проблемы с финансами, законом и эмоциональный вред. Они ощущаются не только самими игроками, но и семьей и обществом. Профессор психологии Сиднейского университета Салли Гейнсбери объясняет, почему природа этой зависимости усложняет работу с ней. Зависимость от азартных игр легко скрывать, как онлайн, так и офлайн. Ее часто называют скрытой зависимостью, потому что вы не видите ее по глазам человека и не чувствуете по запаху его дыхания, что у него проблема с азартными играми. Игры онлайн выводят это на новый уровень, где, очевидно, можно физически находиться дома во время игры или играть на мобильном телефоне. И это нравится многим людям, особенно если это онлайн-ставки. У них другая аудитория, чем у обычных автоматов, но это те же затраты. Представители различных культурных и языковых сообществ играют в азартные игры не больше, чем население в целом. Но исследования показывают, что они более уязвимы с точки зрения вреда от азартных игр. Натали Райт руководит отделением Office of Responsible Gambling в Новом Южном Уэльсе. Она объясняет, что культурный бэкграунд может влиять на отношение к азартным играм. Довольно часто стыд и стигма становятся действительно большим препятствием для тех, кто ищет помощи в культурных и языковых сообществах. И часто в коллективных культурах проблема с азартными играми может стать не индивидуальной, а общей. Это отражается на всей семье. Во многих сообществах обращение за консультацией – это действительно чуждая западная концепция, поэтому часто люди хотят не выносить подобные проблемы за пределы семьи. Адам, житель западного Сиднея, арабского происхождения, восстанавливается после проблем с азартными играми с 2014 года. Его голос и имя были изменены, чтобы защитить его личность. В целом, в ближневосточной культуре обращение за консультацией и помощью осуждается, невзирая на зависимость. Что касается меня и моих ближайших родственников, они невероятно поддержали меня в вопросе получения помощи, когда я хотел, чтобы мне помогли. Мои менее близкие родственники отреагировали, как бы это сказать, как будто со мной было что-то не так, а не как на человека, который нуждается в помощи. Профессор Гейнсбери, еще и директор Центра исследования и лечения зависимости от азартных игр Сиднейского университета. Она говорит, что очень важно, чтобы лечение не ограничивалось непосредственно людьми, у которых проблемы с азартными играми. Очевидно, что один из аспектов заключается в том, чтобы работать с человеком и его собственным пониманием азартных игр и использование азартных игр как способа справиться с вызовами. Но также надо смотреть на окружение. Есть ли у них поддержка с точки зрения выздоровления? Сообщили ли они о своей проблеме с азартными играми? Влияет ли их проблема с азартными играми на близких людей? И как мы можем настроить их на успех, изменив это окружение? Профессор Гейнсбери говорит, что многие люди отдают предпочтение неформальной поддержке. Существует много различий в том, как люди получают поддержку в вопросе азартных игр. Многие люди будут искать неформальную поддержку. Итак, будь то медицинский работник или поддержка в сообществе, например, лидеры сообщества или религиозные лидеры, или поддержка в своей семье. И она может быть очень полезна, если будет предоставлена должным образом. Родственники или друзья людей, испытывающих проблемы с азартными играми, также страдают и сами нуждаются в поддержке. Они часто испытывают финансовое давление, связанное с азартными играми. Они могут испытывать стресс в отношениях, им приходится справляться с негативными последствиями. Таким образом, эти люди нуждаются в поддержке для себя, чтобы управлять своим собственным уровнем стресса или страдания. Этим людям самим нужна поддержка, вне зависимости от того, пытается ли их близкий решить проблему с азартными играми. Также им полезно стараться помочь или поддержать того, кто находится на пути выздоровления. В случае с Адамом член его семьи обратился за консультационной помощью, которая оказалась полезной для всех. После того, как этот конкретный член семьи обратился за помощью из-за моей проблемы с азартными играми, они смогли лучше удовлетворить мои потребности во время восстановления, которые бывает очень трудно понять, если у вас нет зависимости. Я думаю, что получение профессиональной помощи дали им понять, что они не несут ответственности за то, что произошло. Они не виноваты в том, что произошло, и им намного проще помогать такому человеку, как я. Поворотный момент на пути к восстановлению наступил для Адама после обращения в Gamblers Anonymous. Это сообщество мужчин и женщин, которые делятся своим опытом и помогают другим справиться с проблемой с азартными играми. Но Адам считает, что каждому надо найти свой инструмент для решения проблемы с азартными играми. Для некоторых людей это может быть просто ввести привычку не ходить в игорные заведения и изменить свою жизнь, став частью комьюнити, а не постоянно играя в азартные игры. Я видел, как люди добивались успеха, просто еженедельно посещая консультации, меняя работу или жизненную программу, больше занимаясь физическими упражнениями. Есть вещи, которые работают для всех. Государственные службы предоставляют информацию и консультации по телефону онлайн или лично. Компания правительства Нового Южного Уэльса «The Number That Changed Our Life» призвана помочь людям из разных сообществ, которые сталкиваются с проблемой азартных игр и не знают, как получить поддержку. Первым делом всем, кто нуждается в помощи в Новом Южном Уэльсе, предлагают обратиться в службу Gambling Aware по телефону 1800-858-858, рекомендует госпожа Райт. Люди, которые обращаются в службу, могут использовать услуги переводчика или их могут связать со специалистом, который говорит на их языке. Мы предоставляем консультации более чем на 50 языках, так что они доступны для всех в Новом Южном Уэльсе. Семья играет действительно большую роль в поддержке человека, который борется с проблемой с азартными играми, и наши услуги также поддерживают их близких. Нельзя недооценивать важность семьи, особенно культурно и лингвистически в иных сообществах. Поддержка также доступна на сайте Gamble Aware, который переведен на несколько языков. Консультирование может помочь решить как эмоциональные, так и финансовые проблемы, затрагивающие непосредственно окружение игрока. Те, кого мы поддерживаем, около трети наших клиентов через Gamble Aware, это друзья и члены семей игроков, и мы знаем, что это действительно эффективно для поддержки не только их, но и их близких в восстановлении. Еще важно упомянуть, что есть консультации терапевта, но также доступно и финансовое консультирование на случай, если есть какие-то долги, накапливающиеся из-за того, что ваш близкий человек играет в азартные игры, или есть финансы. Проблемы. В конечном счете, по словам профессора Гейнсбери, главным шагом для близких людей с зависимостью от азартных игр является осознание того, что они не одиноки и что получение поддержки для себя имеет решающее значение. Людям важно понимать, что для них доступна большая поддержка, что они не одни, что это не уникальная проблема, с которой им приходится сталкиваться впервые. Осознавать, что сначала надо надеть кислородную маску на себя, чтобы пытаться поддержать кого-то с игровой зависимостью, но призвать их обратиться за профессиональной помощью. Это то, чему люди учатся годами. Никто не ожидает, что друг или член семьи сможет оказать такую же поддержку, чтобы помочь кому-то. В случае, если вам или вашим близким нужна подобная помощь, вы можете обратиться в следующие службы. National Gambling Helpline по телефону 1800-858-858. National Debt Helpline по телефону 1800-007-007. Или Lifeline по телефону 1311-14.
Это была Ирина Бурмистрова. Спасибо, Ирина. Если вы пропустили название каких-то организаций или номера телефонов, пожалуйста, заходите на наш сайт. Там этот материал размещен в виде статьи, все написано, и можно его также легко найти в рубрике «Settlement Guide. Переселение и миграция». Там есть разделы на нашем сайте. Заходите, читайте и, пожалуйста, обращайтесь за помощью, если она необходима вам или вашим родным. Ну а мы прервемся на короткую информационную паузу. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Вы слушаете радио SBS, программа на русском языке. В этот час, как всегда, в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева. Идем дальше. За последние 20 лет численность коал в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд сократилась вдвое. Разрушительные лесные пожары так называемого «черного лета» конца 2019 года привели к значительным потерям. Тогда, по разным подсчетам, погибло или было ранено более 60 тысяч коал. В феврале 2022 года популяции коал в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде и столичной территории были занесены в список находящихся под угрозой исчезновения. Биолог Катя Овсяникова рассказала нам о проекте Conservation Hub Квинслендского технологического университета. Основная идея проекта – собирать информацию по животным при помощи машинного обучения и дронов. Подробности в материале Леры Швец.
В целом, конечно, да, биоразнообразие Австралии находится под угрозой, и проблема эта очень остра, и ее нужно решать немедленно, а быстро. В плане коал там различают разные популяции. И вот, как ты правильно заметила, в Новом Южном Уэльсе и в Квинсленде их действительно занесли в находящиеся под угрозой. Однако популяции более южных штатов, некоторые из них находятся в хорошем состоянии. А некоторые даже наоборот, как бы там дисбаланс немножко в другую сторону. Например, вот я знаю, на Кенгуру Айленд, который пострадал от пожаров, там чуть ли было их не слишком много, это не хорошо, потому что это означает дисбаланс системы. А у нас их, да, у нас они сокращаются с какой-то чудовищной скоростью. В числе прочего, это довольно сильно связано с усилением человеческой активности, и остается мало места обитания. Куалы, они такие, ну, вообще сумчатые, они не очень гибкие, не очень приспосабливаются. Это там не крысы, не тараканы. Поэтому, конечно, им тяжело с такой скоростью адаптироваться, не говоря уже о прочих вещах, типа катаклизмов, вызванных климатическим кризисом, там, ну, опять же, пожары те же. Проект, которым я работала, это был проект по мониторингу куал. Он был разработан исследователями из Queensland University of Technology. Там основа этого исследования в том, что они используют тепловую съемку с дронов, не с таких дронов, к которым мы привыкли, а с больших таких крутых навороченных дронов. Там, значит, стоит тепловая камера, они, естественно, могут покрывать довольно большую площадь за счет этого и снимают как бы тепловизором куал. Их еще очень сложно учитывать. И это вот один из факторов, что недостаточно информации. Для учета куал есть там методы просто подсчета людьми, то есть люди там ходят, трансекты и выискивают куал. Бывает, что собак используют для вынюхивания, бывает, что считают помет там, у деревьев. То все вполне адекватно, но, естественно, не всегда аккуратно. И много даже опытные наблюдатели в плотном лесу могут пропустить. А тепловизор — это получилась такая палочка-выручалочка, потому что дрон летает над кронами, поэтому, естественно, густые заросли — не проблема. И тела, ну, любых животных выделяются на фоне общего теплового фона леса. И тут фишка в том, что научиться их отличать, потому что все, они не то что там с подписями выходят, но некоторые виды, и куал в особенности, их как бы можно по форме и по местонахождению, и по поведению, по тому, как бы, как этот объект ведет себя в процессе съемки, да, как он меняется или не меняется, их можно, ну, в общем, довольно неплохо отличить. И эти ученые, они еще вдобавок к тепловой съемке натренировали алгоритмы искусственного интеллекта, машинного обучения, что они автоматически просматривали все эти там гигабайты съемки и выцепляли объекты, которые потенциально были куалами. Так что человеку оставалось просто прощелкать то, что алгоритм уже нашел, и сказать «да-да-да, нет-нет-нет». То есть можно было покрыть гораздо большую площадь территории дроном и большее количество съемки пропустить для анализа, и таким образом довольно эффективно получить результаты учета. И эта группа, в которой я работала, они также, это у них было пилотное исследование, когда они как бы проверили на там маленькой популяции полностью помеченных радиоошейниками куал. И как бы вот люди считали с земли, а они считали с воздуха. И, значит, смотрели, как это сочетается. Ну и вот мой как бы проект был с этим связан.
Вот, а если они кучкой лежат, их можно разделить на снимки?
Ты знаешь, очень удобно то, что куалы кучками не лежат. Ну, конечно, маму с детенышем на снимке отделить невозможно, потому что они там в одном комочке. Но мама с детенышем в экологическом смысле – это один юнит. Они одиночные животные. Поэтому даже когда у них там сезон спаривания, они, может, там на короткое какое-то время потусят вместе, но в целом они как раз одиночные, они сторонятся от других, что очень удобно в плане наблюдения.
Оказывается, в штате Квинсленд существует целый набор карт рекомендованного проживания куал. И там также написано, что если вы вот владелец земли, чья земля попадает вот на территорию, где рекомендуется, что должны быть куалы, вы можете постараться отписаться от куал. Я не знаю, как это можно сделать, типа сказать, мне куалы не нужны, или, извините, можно меня... Это, наверное, как от Олимпиады в Сочи. Можно через меня не проводить лыжню. Это как-то связано было с этим, или это совершенно параллельный проект?
Вообще изучение куал в Квинсленде довольно давно уже происходит, и это проект не связанный. Я этими картами пользовалась и их изучала в процессе, Но проект этот, он как бы более масштабный, более абстрактный. То есть там они делали комплексное обследование пригодных для коал мест обитания. То есть они делали анализ леса, анализ видов деревьев, анализ экспертной оценки, когда просто эксперты, которые знают, как живут коалы, говорят, да, вот здесь им будет хорошо, а здесь им будет не очень. Плюс поверх этого они накладывали известные данные там, мониторинга за прошлые годы, просто обычного, такого вручную. И из этого делали, значит, вывод, что вот тут коалам будет хорошо, тут не очень. Конечно, идеально смотреть на эти карты, потому что они еще наложили пригодные для коал места обитания на карту леса до того, как его начали вырубать масштабно. И сейчас. И как бы ты смотришь на эти карты, и это, конечно, просто шокирующее совершенно зрелище. То есть масштаб вырубок, ну, вот в юго-восточном Квинсленде просто нереальный. Поэтому для коал осталось совсем чуть-чуть места, потому что тут не везде для них пригодные места обитания.
Но вот возвращаясь к тому исследованию, в котором ты принимала участие, каково будущее этого исследования? И, может быть, уже пригодились, скажем, вот эти расчеты, которые были сделаны?
Ну, пока что расчеты, которые там, скорее даже, ну, вот, обнаружение коал, просто мы предоставляли в качестве отчетов тем организациям, которые их заказывали, по сути. Но в целом план такой, чтобы создать как бы вот такую сеть, которая будет позволять любой организации, даже не обязательно в Квинсленде, обратиться, чтобы получить помощь в организации такого вот стандартизированного исследования. Этот проект называется Conservation AI Hub. То есть когда там, ну, вот если кому-то нужно это сделать, но они не знают как. Или они хотят с дронами, но с дронами не имеют практики. А плюс как бы дроны дронами, но вот это вот искусственный интеллект, вот эти алгоритмы, они очень ускоряют процесс. Ну, то есть, грубо говоря, такое ноу-хау, да, чтобы вот люди знали, куда можно обратиться, чтобы получить помощь в организации такого исследования. Это такой технический, да, план по поводу того, как собрать данные. А дальше есть надежда, что все-таки будет какая-то коллаборация среди различных ученых, да, чтобы все эти данные как-то свести и делать оценки численности, не просто там гадая, собирать данные, потому что очень много архивных данных. Очень важно смоделировать так, чтобы эти разные типы исследований можно было анализировать и из них делать какие-то общие выводы.
А, хорошо, а если я очень хочу помочь коалам, что я могу сделать? Тебе известны какие-то проекты?
Помогать коалам можно по-разному. Одна из, как я уже сказала, основных угроз, да, это потеря места обитания. Соответственно, это такое немножко туманное, да, не то, что конкретная цель там бежать и спасать коалу, но в целом как бы поддерживать проекты, которые занимаются восстановлением места обитания, которые занимаются сохранением естественных лесов, там, которые выкупают землю и отдают ее там под нацпарки там, или еще что-то, да, все это, соответственно, помогает. Более конкретно, есть волонтерский сбор данных по просто местонахождению коал, что как раз важно вот для вот этих вот исследований, да, по мониторингу. Грубо говоря, есть базы данных, куда можно просто вот там послать информацию, там, собрать. Вот я увидел коалу в таком-то месте, такого вот числа там. И, ну, вот я с этими данными работала, они были, их собирали с 1912 года. То есть это как бы очень ценный массив данных, и, соответственно, можно просто продолжать отмечать коал. Сейчас есть там всякие приложения, которые могут это делать, iNaturalist. Плюс, естественно, если коала там попадает куда-то, где ей быть не следует, да, грубо говоря, там, перебегает дорогу там или еще что-то, нужно всегда помочь, как-то позаботиться. Если животное раненое, то его можно отнести к ветеринару, там, ну, его не нужно брать в руки, но можно позвонить в соответствующие службы и организовать. Например, там, вот, когда люди рубят деревья, там, на своих участках, то есть тут старые эвкалиптовые деревья, это места обитания, ну, не только для коал, там, еще для птиц, да, или когда люди гуляют по паркам с собаками не на поводке, потому что от собак очень много коал гибнет.
Я очень заинтересовалась вот историей про поиск коал, хотя мне очень жалко, что бедные интроверты сидят, спят на деревьях, а ты такой с 1912 года ходишь и говоришь, вот там коала была, и там вот еще, и вот сюда зайдите. У нас все за...
Ну, это да, как бы, это вот есть момент, да, допустим, ну, там, когда люди видят куалу, что нужно тихонечко подойти, тихонечко посмотреть и как бы не беспокоить, а не вопить, там, показывать пальцем, не знаю, спускать собак, там, и все такое. Ну, как бы да.
Это было интервью Леры Швец с биологом Катей Овсянниковой. Очень интересно, ждем продолжения на какие-нибудь еще темы про австралийскую природу, про австралийских животных. Сейчас прервемся на совсем короткую паузу, продолжим сразу после. Оставайтесь с нами. Вы слушаете программу на русском языке «Радио СБС». К нам в редакцию обратились члены Ассоциации жертв Холокоста с просьбой поздравить одного из их членов с днем рождения. Обычно у нас нет такой рубрики «Поздравления в эфире», мы не читаем поздравлений в программе, но здесь совершенно особенный случай, так как речь идет о столетнем юбилее. Я попросила прислать нам небольшую информацию про юбиляра, чтобы поделиться с вами, вот что нам написали. Итак, Евгений Крепкий. Вот какая фамилия действительно, видимо, соответствует его натуре. Евгений родился 22 августа 1922 года в городе Витебск в Беларуси. С 1932 по 41 учился в школе в Смоленске. С 41 по 43 проходил военную службу в Советской армии. С 43 по 45 он был бойцом противотанковой бригады, принимал участие в освобождении Крыма, Украины и Чехословакии. С 46 года по 51 Евгений был студентом Харьковского политехнического института и затем работал инженером и конструктором ракетных двигателей в советской космической программе, также в Харькове, в Украине. 62 года Евгений трудился в сельском хозяйстве в Полтаве. В 2001 он приехал в Австралию. Евгений Крепкий, ветеран Второй мировой войны, принимал участие в ежегодных парадах на Anzac Day, член Ассоциации бывших узников фашистских концлагерей и гетто, и был членом комитета Ассоциации жертв Холокоста. Ну и само поздравление, к которому мы, конечно же, с удовольствием присоединяемся. Уважаемый Евгений, Ассоциация жертв Холокоста поздравляет вас с редчайшим юбилеем 100 лет. От имени всех членов Ассоциации вам желают крепкого здоровья, хорошего настроения и прожить еще много-много лет, при этом оставаясь сильным и жизнерадостным человеком. С юбилеем вас! Вот такое поздравление. Очень приятно нам получать такую информацию. 100 лет. Супер юбилей. Ну а мы идем дальше. И следующий материал — интервью Симы Цыскиной. По Симе, я знаю, многие соскучились, и мы рады слышать ее в эфире. Елена Кац Чернин приехала в Австралию в далеком 75-м году. И сегодня она является одним из самых востребованных австралийских композиторов. В ознаменование ее 65-летнего юбилея Мельбурнская камерная оперная компания Lyric Opera совместно с Theatre Works решила поставить оперу «Эфис» — замечательное переложение древнегреческого мифа на вполне современную тему. Итак, материал Симы Цыскиной, которая поговорила с Еленой об этой опере, а также о том, как она сочиняет музыку.
Двадцать шестого августа в Мельбурне камерная компания Lyric Opera и Theatre Works открывает сезон оперы «Эфис». Сюжет о девушке, которая страстно полюбила другую женщину и даже сменила пол, чтобы на ней жениться. Эфис стал трансгендерным мужчиной и был безумно этим счастлив. Но прежде чем некоторые из наших слушателей, возможно, начнут хвататься за голову и возмущаться тем, куда катится мир, давайте сразу скажем, что сюжет этот описан в поэме «Метаморфозы» древнеримского поэта Публия Видианозона, которая была им написана между вторым и восьмым годом до нашей эры. А он, в свою очередь, взял в основу древнегреческий миф, который еще на несколько веков старше. А я рада сегодня вам представить композитора Елену Кац-Чернин, автора музыки к опере «Эфис». Добрый день, Елена!
Здравствуйте, Сима.
Ну что, оказывается, ничто не ново в этом мире. Как у вас появилась идея написать оперу именно на этот сюжет? Ведь в 1997 году, когда вы написали, это была не такая уж модная тема, как сегодня.
Да, знаете, интересно, как все-таки иногда мы не знаем, что мы делаем. Вот я пишу свои какие-нибудь вещи или оперу, и я не знаю, когда она будет, вдруг будет, знаете, как-то она релевантна, как тема сегодняшнего времени. Совершенно случайно у меня появилась эта книжка «Овида. Метаморфозы». Я все время хотела ее читать. Просто она и попалась в руки. Когда я почитала вот эту маленькую историю, показалось, что в ней есть театральность. Понимаете, опера же не может просто быть как-то история. Она должна быть как-то интересна на сцене.
Понятно.
И она должна дать мне вдохновение. И я просто решила спросить своего бывшего учителя, композитора Ричарда Тупа, была бы это хорошая тема на оперу. Потому что в это время я как раз разговаривала с Music Theatre Sydney. Сейчас, по-моему, этой компании нет. Но они вот давали, знаете, заказ композиторам на оперы. Вот такие, знаете, не очень длинные, более-менее камерного ансамбля, не оркестровые, не на большой сцене. И они были заинтересованы мне дать такой заказ. И когда я говорила с Ричардом Тупом, он сказал, потому что это хорошая идея, ему было бы интересно сделать либретто для этой оперы. И я, конечно, была очень счастлива, потому что я знаю, что Ричард был потрясающий писатель. Он был музыковед, у него был прекрасный язык, он мог писать очень быстро и очень интересно. И, знаете, для оперы очень важно лаконично. В опере невозможно петь очень долгие предложения. То есть нужно как-то иметь короткие слова и не очень много этих слов и поставить как-то на музыку. И он это написал 4 дня. Он мне прислал это либретто по почте в то время, конечно. Потом мы встретились, разговаривали несколько раз. И как-то было очень интересно с ним работать. Это Ифис. Она родилась у пары, в которой муж сказал, что если будет девочка, мы ее сбросим
куда-нибудь. Со скалы, да.
Да, мы от нее избавимся, потому что только мальчики нам нужны. И поэтому решила жена его, Телесуза, то есть это не она, это ей сказали боги. У нас есть боги в этой опере. Но это, конечно, в истории тоже. И они сказали ей, что чего, это будет девочка, но ты скажи ему, что это мальчик. И поэтому ее воспитали как мальчика. В конце концов, вы уже сказали, что она влюбилась в свою невесту. Это папа ей нашел.
Да, нашел. Янфу.
Да. И у них настоящая любовь. Как вы сказали в оригинале, боги превращают Ифис в мужчину. Но мы решили уже в то время, что все будет смешано в конце. Те превращаются в других. То есть боги будут родителями, родители будут богами, там еще всякие разные люди.
Метаморфозы.
А эти две девочки, вот мы решили, что обе девочки уедут вместе на мотоцикле в конце. Но, конечно, это было не очень практично на сцене, то есть я, если честно, уже не помню, как мы это сделали.
Но, как я понимаю, либретист, он значительно обавстралил, да, весь этот сюжет древнеримский, древнегреческий.
Дал какое-то чувство не только австралийское, но такое, знаете, современное и немножко как кабаре. Яркие характеры, у всех есть какое-то очень типичное что-то.
Мы с вами очень давно не общались, но я немножко следила за вашим творчеством. И надо сказать, что вы, наверное, один из самых востребованных сегодня композиторов. Не только в Австралии, но и в Европе, и в других странах.
Я вообще с тех пор, как я с вами разговаривала, я не перестала, по-моему, ни один день не прошел, что я чего-то не писала. То есть у меня все время в руке ручка и бумага, и я все время сижу перед пианино, за пианино.
А вы все равно сочиняете по старинке за фортепиано с нотной бумагой, с ручкой, а не вот на этих новомодных компьютерных программах музыкальных.
Да, если я приду как-то в эту жизнь опять, когда-нибудь, то я уже начну все, может быть, делать с компьютерами, но я решила, что для меня это самый лучший метод работы, это все-таки как я всю жизнь делала, вдохновляет лучше всего. Я не могу представить себе, чтобы я могла бы как-то писать на компьютер сразу. У меня голова так не работает. Мне кажется, я не могу уже себя переучить. И я не хочу, если честно. То есть мной и бумагой ничего не стоит. В компьютере работаю, то это уже идет через что-то, через какой-то другой материал. Это для меня уже не чисто. Я не знаю, почему, но мне так... Мне кажется, что это не для меня.
Понятно, да.
Ну, вот сейчас я заканчиваю фортепианный концерт для Лиса Мо. Это пианистка, которая живет в Нью-Йорке, она из Австралии. И он будет исполняться 13 ноября в Сиднее. Потом я написала вещь для West Australian Symphony Orchestra. Играется в октябре. Она называется Ave Maria. Потом я написала сейчас музыку для немого фильма Варьете. Это немецкий фильм из 20-х годов. 93 минуты он идет. Его записывают в Кёльне в следующем месяце. И его будет показывать по телевизору в Германии сначала. Я, по-моему, один год на ней работала. Но я, конечно, в это же время работала. И на других вещах тоже, потому что я не люблю только одну вещь делать. Мне нравится что-то такое менять. У меня как будто есть разные головы. Мне нужно переключиться, потому что иногда, знаете, есть как будто вот такие проблемы, как математика, нужно их как-то разрешить. И невозможно их разрешить, если слишком много думать. Мне когда все спрашивают, что самое трудное в сочинении музыки, самое трудное — это перейти с одной части на другую. Сразу или быстро, или развивается что-то. Особенно в этом фильме это довольно сложно.
Елена, как вы пережили карантин в пандемии, когда концертные залы и оперные театры были закрыты? У вас что-то в жизни изменилось?
Честно, нет, потому что я просто сидела дома, как обычно. То есть я обычно сижу дома и пишу музыку. У меня была работа очень много до этого уже. Знаете, они уже были в этом процессе. Мне не нужно видеть людей, если честно. Все, когда меня спрашивают, что я чувствую себя одинокой, абсолютно нет, потому что я всегда работаю. Наоборот, я была более как-то спокойна, меня никто не мучил, никто не мог заходить, понимаете, у нас все было закрыто.
И много успели.
Единственное, что я должна была ехать пару раз в Германию, в Америку и в Люксембург. И вот эти... Я получилось, что я... Должна была послушать мои две оперы, просто как мне послали их потом, как по записи. То есть я их не слышала, как премьера, я не была на премьере.
Ну, вы знаете, вот эта премьера мельбурнская, которая 26 августа состоится, они пишут, что она также знаменует ваш юбилей, можно сказать, сколько лет?
Мой день рождения на Google, не секрет.
65 лет, еще будет в ноябре, но я вам скажу, что вы очень много сделали для развития музыкальной культуры в Австралии. Вы знаете, есть теперь споры большие в русском языке по поводу феминитивов разных профессий. И очень часто теперь говорят «композиторка». Как вы к этому относитесь?
Я бы сказала «композиторша». Композиторка, и знаете, если честно, мне кажется, это более как Ленка.
Ленка.
Композиторка – это делает немножко меньше.
Мы будем вас называть, как принято, австралийский композитор Елена Кац-Чернин. Мы ждем ваших новых произведений и всегда-всегда рады будем с вами разговаривать. Желаю вам больших творческих успехов. Большое спасибо.
Спасибо вам большое.
Это было интервью Симы Цискиной с композитором Еленой Кац-Чернин. В материале звучали фрагменты из арии для бассет-кларнета из оркестра Елены Кац-Чернин в исполнении Metropolitan Orchestra солист Эндрю Дойб. Ну а наша программа уже
плавно движется к своему завершению, и у меня остается время, чтобы поставить вам хорошую песню. Это будет песня группы «Флёр», называется она «Шиповник», немного философская, немного с грустинкой. Я желаю вам хорошей недели и благодарю вас за то, что слушаете нас в прямом эфире или на сайте. Сегодня для вас работали Светлана Принцева и Виктория Станкеева. До встречи в четверг на волнах радио SBS.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.